Радио Прага. Новости.
Сенат, скорее всего, наложит вето на закон о церковных реституциях. Министр иностранных дел Чехии посетил Норвегию. Более 1500 населенных пунктов Чехии возглавляют женщины. Сенат, вероятно, откажется облагать налогом денежной компенсации, которые церкви получают от государства за имущество, не выданное в рамках реституций. Рекомендацию не утверждать законопроект дал экономический комитет Верхней палаты парламента Чехии, где большинством голосов располагает оппозиция. Если затем в палате депутатов удастся преодолеть вето Сената, его члены от оппозиции готовы обратиться в Конституционный суд. Противники поправки указывают на то, что налогообложение компенсации является неконституционным. Будет нарушен принцип законных ожиданий. «Кто-то, кто однажды украл собственность, пытается украсть ее во второй раз», — сказал Томаш Голань, сенатор от движения «Сенатор-21». Чешская Республика и Норвегия будут обмениваться дополнительной информацией об усыновленных гражданами Норвегии чешских детях. Это один из важнейших итогов визита министра иностранных дел Чешской Республики Томаша Петшичика в скандинавскую страну. На встрече с норвежской коллегой Инной Эриксон Серейде была дана высокая оценка отношений между нашими странами. Была отмечена положительная роль норвежских фондов и экологическая политика страны. «Я рад, что мне удалось договориться о повышении информированности чешских властей о судьбе наших детей». Мы также выступаем за углубление сотрудничества с ОСЛО в области безопасности, обороны и сотрудничества с НАТО, сообщил Петшичек по возвращению в Чехию. Женщины возглавляют 1537 чешских населенных пунктов из более чем 6000. Таким образом, их доля составляет 24%. В свою очередь, среди членов муниципальных законодательных собраний доля женщин превышает 28%. Об этом сообщил Департамент по вопросам гендерного равенства при администрации правительства Чешской Республики, который занимается анализом роли женщин в муниципальной политике. Чешская Республика на протяжении долгого времени является объектом критики международных организаций за низкую долю женщин в процессе принятия решений и их небольшое представительство в политике. Женщины составляют более половины населения Чехии. В последние годы среди выпускников вузов также преобладают представительницы слабого пола. Вместе с тем, в среднем они зарабатывают на 1/5 меньше, чем мужчины. Компания ЧЕС, оператор чешских атомных станций, планирует реализовать на АЭС Темелин в 2019 году более 180 инвестиционных проектов на сумму около 1,5 миллиарда крон. Они будут направлены на модернизацию электростанции и повышение ее безопасности. Проекты будут реализованы в рамках остановок на замену топлива. В этих целях первый блок АЭС Темелин будет остановлен 1 марта, второй блок во второй половине июня. Обе остановки займут около 2 месяцев. С начала работы АЭС Темелин ЧЕС инвестировал в ее модернизацию 19 миллиардов крон. Суммарно в АЭС Темелин и АЭС Дукован компания в текущем году вложит свыше 2,5 миллиардов крон, заявил глава подразделения атомной энергетики и член правления ЧЕС Богдан Зронек. Пражская «Спарта» сделала очередной шаг к тому, чтобы вернуть в команду экс-капитана Боржека Дочкала, который выступает за китайский клуб «Хэнань Цанье». Клубам удалось договориться о размере компенсации, которую выплатит «Спарта» за футболиста. По информации издания «Испорт CZ», эта сумма ниже 230 миллионов крон, которые ранее требовали китайцы. В пятницу 15 февраля в Чехии ожидается облачная погода. Утром возможен туман. Ветер переменный, слабый 1-4 метра в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 1-3 градусов. Днем температура воздуха составит от 7 до 11 градусов тепла. Новости подготовил Тимур Кашапов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Прага. В студии вас приветствует Эва Туречкова. За правами, свободами и профессионализмом СМИ проследит Чешский национальный комитет IPI. Чешская компания является производителем бронированных стекол для российского автомобиля представительского класса «Аурус Сенат». В конце нашей сегодняшней программы на Радио Прага мы вспомним столетнего юбиляра чешского путешественника Мирослава Зигмунда. Оставайтесь с нами. В Чехии зарегистрировалась новая организация, объединяющая журналистов – Чешский национальный комитет Международного пресс-института, членами которого являются в основном главредакторы СМИ, комментаторы, видные журналисты. Главная цель института – это защита свободы слова и прав журналистов, а также поддержка независимых СМИ. Радио «Прага» беседовала с одним из основателей чешского филиала Вероникой Седлачковой.
Международный пресс-институт был основан в 1950 году. У этой организации есть своя история, свои корни. В нелегкое время 20 века институт, впрочем, так же, как и сейчас, ставил перед собой цель поддерживать независимую журналистику. Тех работников СМИ, которые старались распространять проверенную информацию, профессионально доносить ее до публики. С другой стороны, институт также целенаправленно заботиться о журналистах, которые работают в странах, где свобода слова не является константой.
Раз так, значит ли это, что свобода слова в Чехии находится под угрозой?
Я и мои коллеги-основатели Чешского национального комитета абсолютно уверены в том, что свобода слова в Чехии есть. В стране работает целый ряд профессиональных и опытных журналистов, но в то же время мы понимаем, что ситуация может поменяться. Достаточно обратить внимание на то, что происходит в Венгрии и в Польше. Национализация, централизация СМИ и контроль за ними со стороны государства. Это не так далеко от нас, чтобы мы готовы были думать, что с нами такого произойти не может, что у нас не могут вестись атаки против свободы слова и независимых СМИ. Важно, чтобы журналисты объединялись не только в трудные моменты, но, например, и ради того, чтобы совместно дать определение понятию «профессиональная журналистика», чтобы и сама профессия могла пережить своего рода ренессанс.
В чем будет заключаться работа комитета на практике?
Во-первых, мы рассчитываем на то, что наши ряды разрастутся. Мы уже бросили клич двум десяткам человек, которые, по нашему мнению, представляют элиту чешской журналистики. Конечно, хороших профессионалов в стране намного больше, но с чего-то начать надо. Что касается самой работы, то мы собираемся следить за тем, что происходит в Чехии, и быть готовыми прийти на помощь в случае, если она кому-то из коллег понадобится. Далее надо иметь в виду, что в настоящее время чешское общество подвержено сильной российской пропаганде, которая распространяется преимущественно в сети, и многие люди утратили способность определить, какую информацию можно считать достоверной, а какая новость является результатом манипуляции и по чьему заказу так происходит. Думаю, важно, чтобы мы обращали внимание и на такие случаи.
На каком уровне находится журналистика в Чехии? Насколько мне известно, в рейтинге «Репортеров без границ» за 2018 год, оценивающим свободу СМИ в отдельных странах, Чехия сдала позиции и опустилась на 11 мест, заняв 34-ю позицию.
Я бы описала так, что стала еще в чешской журналистике.
На мой взгляд, чешская журналистика еще полностью не пришла в себя после серии увольнений, которая последовала после всемирного финансового кризиса в 2008 году. В то время сократились штаты многих редакций, а это, естественно, оставило отпечаток на их работе. Во-вторых, в Чехии наблюдаем небывалый ранее конфликт интересов, который идет на руку одному из самых влиятельных чешских политиков, премьеру Андрею Бабишу. Как известно, Бабиш в 2013 году купил крупнейший в стране издательский дом «Мафра», что однозначно оставило след на чешской журналистике как в столице, так и в регионах. Ради объективности надо сказать, что Андрей Бабиш какой-либо конфликт интересов отрицает. Тем не менее, вопросом занимаются и компетентные органы Европейской комиссии. В любом случае, по этим двум причинам мы можем вполне оправданно опасаться олигархизации СМИ, то есть того, что владельцы масс-медиа будут все активнее пытаться использовать их в своих собственных интересах. Именно поэтому нужно поддерживать тех журналистов, которые хотят оставаться независимыми.
Дорогие Дверные стекла чешской компании AGC Automotive Czech, которая является одной из ведущих фирм по производству автостекол в Европе, были установлены на российском автомобиле представительского класса Aurus Senat. Бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента России. Подробнее Тимур Кашапов.
Дверные стекла чешской компании AGC Automotive Czech, которая является одной из ведущих фирм по производству автостекол в Европе, были установлены на российском автомобиле представительского класса Aurus Senat. Бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента Российской Федерации. Разработка автомобиля велась с 2012 года в КУП НАМИ в рамках проекта «Кортеж» по созданию автомобилей представительского класса для поездок президента России. Впервые лимузин и седан были представлены широкой публике во время церемонии инаугурации президента России 7 мая 2018 года. Реализация проекта автостекол для Aurus Senat началась в сентябре 2016 года. Серийное производство, согласно плану, стартовало ровно 2 года спустя. Все поставляемые стекла слоеные с защитным покрытием. В том числе благодаря этому машина спасет пассажиров от стрелкового автоматического оружия, разрывов гранат и огня. Такие проекты, как производство стекла для правительственных лимузинов, особенные, так как при их реализации возрастает цена любой ошибки. Они также являются доказательством того, что мы можем быть очень гибкими, чтобы поставлять автостекла такого качества и в таком объеме, который требуют от нас автопроизводители. Прокомментировал заказ генеральный директор AGC Automotive Czech Людик Стеклый.
Он и сегодня смотрит на мир с тем же любопытством, которое в 1947 году заставило его отправиться в грандиозное путешествие по миру, ставшее делом всей жизни. 14 февраля 2019 года Мирослав Зигмунд отмечает свой столетний юбилей. Конечно, их всегда называют вместе – Зигмунд и Ганзелка – знаменитые чешские путешественники. Для них, как и для их Татры, как будто не существовало ни расстояний, ни границ, рассказывает Катерина Айспурвит.
Další brazilská reportáž inženýrů Hanzelky a Zikmunda.
На страницах газет и журналов, в радиорепортажах и документальных фильмах они рассказывали о своих впечатлениях соотечественникам, чей мир был сжат железным занавесом. Их книги об Африке, Аргентине, Турции перевозили на множество языков. Ими зачитывались и советские школьники. H в азбуке Морзе 4 точки, Z-точка-точка. Это были их позывные на чехословацком радио. Мирослав Зигмунд родился в Пльзене в 1919 году, когда молодой Чехословакии было от роду всего несколько месяцев. Свое первое путешествие он предпринял в 16 лет, отправившись в Подкарпатскую Русь. Эта территория сегодняшней Украины тогда только что вошла в состав новой независимой республики. Недаром он был сыном машиниста. Льготные железнодорожные билеты для членов семьи открывали новые горизонты. С Иржи Ганзелкой Мирослав познакомился в 1938 году в высшей школе торговли в Праге. Гитлер захватил Судеты, на шее Европы затягивалась петля, а они мечтали о далеких странах – обогнуть земной шар на яхте. Их дружба продлится 65 лет – до смерти Иржи Ганзелки, который скончался в 2003 году. Окончить вуз друзья смогли только после войны в 1946 году, поскольку в годы протектората нацисты закрыли все чешские вузы. Все это время они учили языки. Помимо французского и английского, которые преподавали в гимназии, Зигмунд осваивал русский, немецкий, испанский, голландский, арабский. В 1945 году Мирослав даже переводил переговоры союзников СССР и США в Пльзене. Иржи Ганзелка, которому снилась Африка, вгрызался в суахили. Итак, утром 22 апреля 1947 года на Татре-87 они выехали из Праги. Пересекли разрушенную войной Германию, затем Швейцарию, чтобы из Марсельского порта переправиться в Касабланку. Одним из самых сильных впечатлений Северной Африки стали египетские пирамиды.
Хеопсова пирамида, то есть 137 метров над Нилом. Там мы докончили с Иркой ночевали.
Пирамида Хеопса – это 137 метров над Нилом. Нам с Иркой удалось даже заночевать на вершине пирамиды. Тогда это было еще возможно. Теперь это строго запрещено. Мы взяли с собой спальные мешки и по этим огромным блокам залезли на самую верхушку пирамиды Хеопса. Это было незабываемое зрелище, когда утром мы увидели, как далеко внизу под нами из Нила встает солнце.
Видели, как под нами, глубоко под нами, из Нила выходит солнце.
Этот рассвет Мирослав Зигмунд считает одним из трех самых важных моментов своей жизни. Чехословацкие путешественники проехали Судан, добравшись до далекой Эфиопии. Эти места и сейчас небезопасны, а в 47-м послевоенном году путешествие по этим краям требовало немало отваги. Мирослав и Иржи запаслись оружием. Хотя после Зигмунд назовет Африку конца 40-х спокойным континентом.
Они при своей цесте použили пистоле, которое имели с собой, к заплашению.
Однажды в пути они использовали оружие, чтобы отпугнуть бандитов и грабителей. Пан Зигмунд тогда выстрелил в воздух, не по людям, конечно. Когда все было кончено, Ганзелка ему сказал, что в барабане остался один патрон. С минуту они спорили, потом Зигмунд нажал на курок и попал в дверцу бардачка. Эта дырка остается там по сей день.
Дверек откладывающей схранки. А я там та дырка до днес.
Рассказывает Петр Кожишек, сотрудник Национально-технического музея в Праге, где сегодня выставлена легендарная Татра-87. Изначально Мирослав и Иржи планировали за 3,5 года обогнуть весь земной шар. Однако уже в первой неделе поняли, что такой темп им не выдержать. Ведь они должны были делать фотографии и фильмы, рекламировать чехословацкую промышленность. Именно так они собрали средства для путешествия. Из Кейптауна они переправились на корабле в Аргентину, проехали Южную и Центральную Америку, там им пришлось повернуть в сторону дома. Из-за травмы Ганзелки и из-за того, что им не удалось получить визу в Соединенные Штаты.
А тех 1290 дней се распадло на 8...
В 3,5 года тех 12090 дней поместилось 48 стран. За это время мы наездили, налетали и наплавали 111 тысяч километров. Самая высокая точка, на которой мы за это время побывали, вершина африканской горы Килиманджаро, 6 тысяч метров над уровнем моря. И тут мы не можем не вспомнить о Татре. В точке, обозначенной на карте Республики Перу как Тиклио, она взобралась на высоту, достойную восхищения, 4860 метров над уровнем моря. Наша добыча в виде фотографий составила более 10 тысяч снимков, часть из которых цветные, более 5000 метров 16-миллиметровой пленки, 3 полнометражных фильма и 12 игровых дополнит 5-летний сериал радиорепортажей. Таких репортажей мы сделали ровно 700.
Было тех репортажей честнее 700.
Так Зигмунд и Ганзелка завершили радиоотчет о своем первом путешествии. Второе они предприняли в 59 году. Побывали во многих государствах Ближнего и Среднего Востока, проехали по Индии, Цейлону, Непалу и Индонезии. Однако роковой страной для них стал Советский Союз. На территории СССР Зигмунд и Ганзелка побывали 4 раза в 54-м, 58-м, 62-м годах. Основной поездкой стало путешествие, начавшееся с Дальнего Востока и продолжавшееся с сентября 1963 по ноябрь 1964 года. В Москве был создан специальный оргкомитет, следивший за передвижением Татры по стране. В дороге путешественников пытались оградить от общения с местным населением, не дать ему видеть неприглядные стороны советской действительности, грязь, разруху, бедность, руководствуясь принципом «хоть и из ЧССР, но все равно иностранцы». Зигмунда и Ганзелку все это возмущало. Они требовали не перекрывать ради них дороги и не выгонять посетителей из столовых, в которых они обедали. Они увидели неэффективность плановой экономики, услуги на уровне развивающихся стран, высокомерие властей, шрамы, оставленные массовыми репрессиями. Свои впечатления от поездки они собрали в спецотчете номер 4, который им удалось передать лично Брежневу во время его приезда в Прагу. Они искренне хотели помочь. Недаром в 1963 году Ганзелка вступил в Компартию, став одним из коммунистов-реформаторов. Отчет сочли антисоветчиной, а путешественники попали в черные списки. Вскоре пришло вторжение 68 года.
Я сомневаюсь, что бы в этих годинах могли заховать.
Я считаю, что в эти часы мы должны сохранять спокойствие, вернуться на свои рабочие места. Максимум провести 2 минуты тишины в полдень, как единственный протест против того, что происходит. Не дадим себя спровоцировать акциями противостояния, которые не имели бы смысла.
В радиоархиве сохранилась эта запись выступления Мирослава Зигмунта на свободном передатчике Готвальдов в первый день оккупации 21 августа. Зигмунд и Гензелка осудили вторжение войск Варшавского договора. Власти наказали их, наложив запрет на дальнейшие путешествия и публикацию книг.
21
год мы работали, не покладая рук, и тоже ровно 21 год, и это в самом продуктивном возрасте, нам не было еще и 50, мы были негласно осуждены на небытие.
Вспоминал позднее Иржи Гензелка, одним из первых подписавший Хартию 77.
Разумеется, это имело те же последствия, как и у других, у любого, кто не хотел говорить не то, что думает. Долгая серия крайне неприятных допросов в госбезопасности. Толстое дело. Мы же и в то время открыто на все реагировали, на то, с чем не были согласны в развитии общества. Работу мы получить не могли. Наконец, спустя 12 лет, благодаря помощи очень смелого друга, я получил должность садовника и подрезал деревья в семинарском саду.
Вспоминал потом Гензелка. Путешественники, привыкшие пересекать экватор, взбираться на горы и переплывать океаны, внезапно оказались в ловушке.
Мы надеялись, что это не будет длиться, как 30-летняя война. Это отрезанность от мира. Так что мы занялись тем, что стали облекать в литературную форму последний этап наших путешествий. Мы работали над 2 томами. «Цейлон. Рай без ангелов», который издали в 1975 году. Вместо 11-тысячных тиражей, которые у нас были раньше, «Цейлон» вышел в 11 экземплярах. Оригинал и 10 копий. То, что можно было напечатать на машинке. Этим мы занимались первые годы. Поскольку у меня оставались какие-то денежные запасы, я опустился в путешествие по прошлому, занялся своей генеалогией, проводя множество времени в архивах. Я добрался вглубь до эпохи после Белогорской битвы. Самая древняя запись в метрической книге относится к 1629 году.
Наистарший зазнам матриковый мам с року 1629.
На авансцену общественной и культурной жизни Мирослав Зигмунд и Иржи Гензелка вернулись после бархатной революции.
А сейчас мы напомним о творчестве Мирослава Зигмунда и Иржи Гензелка отрывком из книги «Меж двух океанов» в переводе Бабина и Назарова.
Послушайте, хватит уже вам писать. Никуда это от вас не убежит. Сейчас мы пристанем в Манте.
Горстка итальянцев, возвращающихся из Чили, шумно поднялась из-за ближайшего столика и бросилась на палубу.
А разве мы идем не прямо в Панаму?
Да нет, говорю же вам, только остановимся там. И даже 2 раза. 1-2 тысячи мешков кофе в Манте и Буэвентуре стоят того, чтобы остановиться. А мы хоть на минутку слезем с этой дурацкой качалки.
Машины замолкли. Марко Поло загремел цепями, крепко хватаясь якорями за дно. В 2-3 километрах от излома его белых стен смутно виднелись на горизонте букеты пальм и хижины, похожие издали на каравай хлеба.
К бортам отдыхающего Матадора морей, словно к острову, прилепились баржи. Они набьют в него горы ящиков и тюков, чтобы хоть на сантиметр поближе к воде прижать его расточительную высокую ватерлинию. Совсем так, как было у острова Пуна в устье реки Гуайас. Только здесь, в Манте, не хватало этого самого кусочка земли, со всех сторон омытого водой. Да и перекупщиков, мелких торговцев, зевак и лавочников съехалось сюда на вертких лодках гораздо меньше.
Зато красноречием и свойственным продавцам остроумием они превзошли своих гуайакильских конкурентов.
Смуглый парень в сомбреро то и дело нагибается, роется на дне своей скорлупки и поднимает над головой очередной образчик товара, демонстрируя его покупателям, облепившим борта всех палуб. Бананы, кокосовые орехи, великолепные раковины, панамские шляпы, темно-красные пончо, крокодиловые кожи.
Или вот это «Nokueren comprar barato», и он вытаскивает из кучи хлама двухметровую кожу гремучей змеи и подпоясывается ею. Не желаете ли купить дешево замечательный пояс?
Никакого интереса. Трехъярусное скопище пассажиров лишь забавляется, коротая время.
На нем можно повеситься. Парень с лодки сердитым взглядом окидывает праздно любопытствующих, делает из змеиной кожи петлю и, придерживая ее над головой, изображает висельника. Ухо к плечу, язык на подбородке. Палубы раздражаются смехом.
И дурамучо, обнадеживает он в ту же секунду, а уж прочна она, что угодно выдержит.
Схватив змеиную кожу обеими руками, он натягивает ее на колени. Затем принимается так стягать ею по бедру, что от нее вот-вот полетит чешуя. Лес рук протягивается через перила. Каждому вдруг захотелось иметь кожу гремучей змеи. Монеты звякают одно латчонке, а свернутая узелком кожа летит в руки нашему соседу-итальянцу.
«Она, может быть, понадобится тебе раньше, чем ты думаешь», – задумчиво обронил один из репатриантов, вытерев ладонью потную шею. Уже при Муссолини у всех пояса были затянуты так туго, что оставалось только в петлю лезть.
Лицо соседа омрачилось. На лоб набежали глубокие складки.
«Я все время говорил вам, что ехать домой еще рано. Соваться к полумиллиону безработных надо же придумать», — высыпал он на головы своих приятелей стаккато темпераментной итальянской речи. Потом схватил змеиную кожу и швырнул ее в море.
20 голов наклонились через борт.
Кожа гремучей змеи с минуту покачивалась на сапфировой воде, а потом, уходя в глубину, слилась с тенью парохода.
На этом мы завершаем информационную программу «Радио Прага» на русском языке. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы посылайте по электронной почте russki@radio.cz или по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. «Радио Прага» вы найдете также в социальных сетях Facebook и Twitter. Читайте и слушайте нас. Я, Ива Турочкова, с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня.